Глава 13. Неодетая. В этот вечер мистер Дигби не пришел, но появился на следующий. Он пришел пораньше, как раз когда семья закончила обед. Миссис Басби приветствовала его с распростертыми руками и мягкой улыбкой. «Я так рада видеть вас, мистер Соусвуд!» – сказала она, прежде чем он успел раскрыть рот. «Я хотела бы знать, что вы думаете о предложении открыть для людей картинную галерею и библиотеку по воскресеньям?»
«Звучит убедительно».
«Конечно, убедительно, но что вы думаете?»
«Это не имеет никакого значения, что думает один человек, не так ли?»
«Как же? Мне так совсем не кажется. Можно сделать разумное заключение, сравнивая взгляды и мнения».
«Является ли этот вопрос для рассмотрения?»
Миссис Басби широко раскрыла глаза. «Разве не об этом разговор, мистер Соусвуд?»
«Я бы сказал нет, если бы меня спросили».
«Пожалуйста, ответьте. Для меня это очень важно, и я люблю исследовать любой вопрос досконально. Скажите мне пример для сравнения».
«Когда вы говорите мисс Антонетти, это к примеру, чтобы она одела индийские резиновые ботинки, когда она выходит в дождливую погоду, разве она раздумывает над толщиной подошвы ее ботинок?»
«Да», – воскликнула леди, о которой шла речь. «Конечно же, я думаю, индийские резиновые ботинки – ужасная вещь. Неужели вы думаете, что я обую их поверх своих ботинок, подошва которых 2,5 сантиметра толщиной?» Мистер Соусвуд посмотрел на нее с одной из своих серьезных улыбок. Миссис Басби, казалось, задумалась над вопросом. «Идет ли сейчас дождь, мистер Соусвуд?» – продолжала Антонетта.
«Да».
«Как неприятно! Тогда я не смогу никуда пойти. Мистер Соусвуд, вы никогда не брали меня с собой, чтобы что-то показать?»
«Правда», – ответил он. «Как я могу просить миссис Басби доверить мне такую драгоценность?»
«Что значит такую драгоценность?»
«Хрупкий предмет. Если вдруг что-то случится, то ущерб будет очень великим».
«Я не хрупкий предмет. У меня никогда не бывает простуды, и я не болею. Мистер Соусвуд, не возьмете ли вы меня когда-нибудь, чтобы посмотреть оркестр?»
«Он не для того, чтобы на него смотрели».
«Ну, послушать. Возьмите, мистер Соусвуд, мне просто до смерти хочется его услышать. А мама меня не берет. Папа тоже никогда никуда не ходит, а только в свою контору и в суд. Пожалуйста, мистер Соусвуд».
«Возможно, если миссис Басби окажет мне такую честь».
«О, мама доверит вам, я знаю. Тогда в первый же ясный вечер, мистер Соусвуд. Первый свободный для вас вечер». Не ответив ей, он повернулся к миссис Басби.
«Как Рита?»
«Очень хорошо», – успокоительно ответила леди.
«Могу ли я получить удовольствие, чтобы увидеть ее?»
«Боюсь, что не сегодня. Она не смогла спуститься вниз сегодня и поэтому обедала сама. В следующий раз, я надеюсь, вы сможете ее увидеть». У мистера Дигби возник вопрос, что могло быть причиной такого оборота, но решил лучше не спрашивать, по крайней мере, не сегодня.
«Решился ли вопрос со школой?»
– спокойно продолжал он.
«Что вы? Нет! Я все сопоставляла за и против, в процессе которого часто можно запутаться. Как только решаешь предпринять определенные шаги, подходящие в сравнении с другими, то тут же возникают возражения в новом свете и нарушается ход мыслей. Тогда все подсчеты приходится начинать снова».
«Выбор лежит между...»
«Миссис Муллиган, мисс Вордворс и миссис Мобрей. Это самые знаменитые имена в городе».
«Могу ли я услышать предполагаемые преимущества и недостатки?»
«Я скажу вам, мистер Соусвуд», – вступила Антонетта. «У миссис Муллиган учишь французский и манеры поведения. У мисс Вордворс учишь арифметику и правописание. У миссис Мобрей Учишь латинский и катехизис».
Мистер Соусвуд посмотрел на миссис Басби.
«Похоже на карикатуру», — сказала, улыбаясь леди. «Но здесь есть доля правды. Я думаю, у миссис Мобрей настолько же фешенебельная школа, как и у миссис Муллиган. Она довольно дорогая».
«Разве необходимо, чтобы она была фешенебельной?»
«Конечно же, потому что это показывает мнение общества. Кроме того, там обеспечена безопасность в отношении нежеланных компаньонов для девочек. У обоих, миссис Муллиган и миссис Мобрей, ученицами являются девочки из самых лучших семей с юга и с севера. В этом есть определенная безопасность».
Мистер Соусвуд позволил разговору принять другое направление и скоро ушел. Рита наблюдала и слушала с верхней ступеньки. Она слышала, когда он пришел, и стояла в экстазе нетерпеливого ожидания, когда за ней пришлют. Она слышала звук голосов в зале, но в остальном доме было зловеще тихо. Двери не открывались, звонок, призывающий слух, не звенел. Никаких движений до тех пор, пока дверь зала открылась, и мистер Дигби вышел. Рита была в агонии. Ей хотелось броситься вниз, неприглашенной, и увидеть его. Однако же не решалась, сдерживаемая гордостью и чувством застенчивости. «Он бы спросил о ней, если бы хотел ее увидеть», — с горечью думала она. Пока она медлила, он надел калоши на свою обувь и ушел. Рита поднялась по лестнице в свою комнату, переживая абсолютное расстройство. Она подумала, что тетя нашла оправдание тому, чтобы держать ее наверху, но мысль привела ее в ярость. Она долго сидела, глядя на отблески света за окном, пробивающиеся среди дождя. Постепенно ее кровь и мозг достаточно остыли, и она легла спать. На следующий день она пошла в школу. Прошедший день миссис Басби использовала, чтобы нанести визит миссис Мобрей, которой она объяснила, что у нее появилась племянница-сирота, которая оставлена на ее попечение. Для нее она очень желает подготовку и дисциплину великолепной школы миссис Мобрей. У девочки не было никакой возможности учиться. Мать ее болела, и девочка осталась без внимания. Она предполагает, что миссис Мобрей увидит, что она почти ничего не знает из того, что должно знать. Они договорились, что Рита придет со своей кузиной на следующее же утро и начнет занятия в одном из младших классов. Рита пошла в своем старом сером платье. Расстояние было небольшим. Антонетта остановилась возле ворот дома красивой открытой улицы.
«Куда ты идешь?» – спросила Рита. «Сюда! Это школа!» «Это? Да это очень красивый дом!» – сказала Рита. «Такой же красивый, как и у вас!» «Конечно же красивый!» – ответила Антонетта. «Ты думаешь, что моя мама позволит мне пойти в недостойное место?» «Красивый! Конечно же красивый! Пойдем сюда, мы не звоним в двери!»
Для Риты это был совершенно новый мир. На первом этаже девочки сняли свои шляпки и накидки, повесили их на крючки, предназначенные для этого. Затем Антонетта повела ее по лестнице наверх, потом на вторую лестницу, по коридорам и лестницам, которые удивляли ее еще больше. Что это за школа? Обстановка была, как в элегантных частных домах. Лестницы были устланы мягкими коврами, на стенах висели красивые картины. Школьные комнаты расположены были на втором этаже. В них уже было много учениц. Рите казалось, что там были ряды учениц всех размеров и возрастов, от 10 лет и выше. Антонетта и Рита, пришедшие позже, чем все остальные, сели на свободные места, которые смогли найти возле двери. Стояла глубокая тишина и абсолютный порядок. Вдруг в смежной комнате Рита услышала голос, начавший читать главу из Библии. Звук голоса поразил ее, и ей захотелось увидеть его обладателя. Но это было невозможно, потому что часть стены, служившей перегородкой, закрывала ее от Риты, как и большую часть комнаты. Тогда Рита сконцентрировала свое внимание на том, что ей было видно. Приятная светлая комната, столы, за которыми сидели хорошо одетые симпатичные девочки. Ах, как красиво они были одеты, и многие из них в ее представлении были одеты очень богато. Что же касается лиц, она увидела обычное разнообразие. Но что можно было подумать о девочке, явившейся между ними в старом поношенном платье, в котором она была? Если бы она знала... Однако самосознание не было одним из трудностей для Риты. Скоро в своем восхищении гравюрами и картинами на стенах она совсем забыла о своей бедной маленькой персоне. Рита поняла, что после чтения будет молитва, но несмотря на то, что она склонилась на колени, как и другие, нужно признаться, что смысл совсем немногих слов доходил до ее сознания. После этого девочки разошлись. Рита была представлена своей кузиной, одной из учителей, мисс Благет, в чей класс она была определена. Учительница отвела ее в другую комнату, дала ей работу и посадила с другими 40 девочками. Все они были младше ее. Здесь на протяжении многих дней для Риты начались монотонные школьные будни. Ей давали очень мало заданий, с которыми она легко справлялась, потому что все это для нее было знакомо. Она не получала никаких знаний, кроме тех, которыми уже обладала. Она никого не видела, кроме мисс Благет и девочек, потому что каждое утро перед началом занятий она была вынуждена сидеть в том же углу, откуда она не могла видеть миссис Мавбрей. Никто не хотел сидеть на этом месте, поэтому это стало ее местом. Рита не была требовательной, разве только когда закипала ее кровь. Она кротко занимала место, но школа для нее была неинтересной, и не было ничего, что мешало ее мыслям возвращаться к домашним переживаниям. Они были утроенными, если их рассматривать детально. Она все еще носила свое старое платье, поэтому ее держали наверху. И за этим следовало, что мистер Дигби приходил и уходил без того, чтобы она его видела. Так все и происходило. Прошло несколько дней с тех пор, как он приходил. Не потому, что он забыл Риту или был к ней небрежным, но он знал своего противника и ради Риты мудро держал свой курс. Его первое посещение было во вторник вечером. Он пропустил неделю и снова пришел. Миссис Басби была занята с другими посетителями, и он отложил вопросы, которые хотел задать. В это время Антонетта атаковала его. «Мистер Солсвуд, сегодня хороший вечер, и вы обещали. Не сводите ли вы меня на оркестр?»
«Я всегда сдерживаю свои обещания».
«Тогда мы можем поехать?» – произнесла она с обворожительной улыбкой.
«Я разве обещал, что мы поедем сегодня?»
«Нет, но сегодня подходящее время, как и любой другой день. Ах, мистер Солсвуд, поехали! Вы никогда не повезете меня, если не сделаете этого сегодня!»
«А что скажет миссис Басби?»
«О, она согласится! Конечно же, она скажет «да». Мама всегда соглашается, когда я ее о чем-то прошу. Мама, я тебя зову. Мама, послушай меня минутку. Можно я поеду с мистером Солсвуд?»
На мгновение... Миссис Басби повернула голову от подруги, с которой разговаривала, посмотрела на свою дочь и сказала «да». Затем отвернулась и продолжала свой разговор. Антонетта подпрыгнула.
«И позови твою кузину тоже»,
— сказал мистер Солсвуд, когда она убегала. Антонетта остановилась.
«Риту? Она не может поехать».
«Почему же?»
«У нее нечего одеть». «У мамы не было времени, чтобы купить что-то и сшить для нее. Она не может ехать».
«Она может одеть то, в чем была, когда я ее привез», – посоветовал мистер Дигби.
Антонетта покачала головой.
«О, нет! Мама ни за что не разрешит ей в этом выходить.
Она не может теперь, потому что находится на ее попечении. Понимаете? Ее вещи совершенно неподходящие».
«Не будешь ли ты так добра передать твоей кузине, что я хочу видеть ее на несколько минут?»
«О, она не может сегодня сходить вниз».
«Почему же?»
«А она не в состоянии. Мама, мама, мистер Солсвуд хочет видеть Риту».
«Я очень сожалею», – плавно и спокойно произнесла миссис Басби, отвернувшись опять от собеседницы. «Я дала ей бутылку с горячим лимонадом и посоветовала лечь».
«А в чем дело?»
«Небольшая простуда. Ничего серьезного. Надеюсь, но надо позаботиться об этом вовремя. Я не хочу, чтобы ее занятия прерывались».
Мистер Соусвуд был бессилен против такого заявления и остался при своих мыслях, пока миссис Басби не вовлекла его в разговор, которым была занята. Среди этого оживленного разговора появилась Антонетта в шляпке и пальто, натягивая перчатки. Она стояла и ждала.
«Мистер Соусвуд, я готова!»
– сказала она, увидев, что он не обращает на нее внимания.
«На оркестр?»
– сказал он со своей беззаботной манерой.
«Но, мисс Антонетта, разве твоя кузина не хотела бы поехать?»
«Она не может, понимаете? Где ваши уши, мистер Соусвуд? Мама же объяснила, что она в постели».
«Тогда не согласишься ли ты со мной, что это будет очень мило отложить наши собственные удовольствия до тех пор, пока она сможет их разделить с нами?»
Антонетта вспыхнула и покраснела. На глаза ее навернулись слезы разочарования. На щеках миссис Басби тоже появился розовый оттенок.
«Иди сними пальто», – холодно произнесла она. «Антонетта, лучше займись своими уроками, чтобы завтра утром ты была готова».
С этим мистер Соусвуд удалился. Если бы он знал, с каким напряжением в этот момент ловили каждый звук глаза и уши наверху, он бы настоял на своем и принял бы весьма решительные действия. Но из ярко освещенного зала он не мог видеть то, что происходило на лестничной площадке третьего этажа, если бы ему даже пришло в голову попробовать. Там стояла белая фигурка, наклонившись на перила и очень хорошо знавшая, чьи шаги были слышны по коридору и у входной двери. Бедная Рита была послушна приказаниям, разделась и легла в постель, хотя заверяла, что в горле ее першило только слегка. Ни одно, ни другое не помешало ей вскочить и прислушаться, когда прозвучал дверной звонок и когда знакомые шаги покидали зал. Снова он был здесь, и она опять не встретилась с ним. Конечно же, он ничего не мог поделать, когда ему сказали, что она с простудой лежит в постели. Рита вернулась в свою комнату и стояла, дрожа не от холода, хотя ночь была холодной, но от охватившей ее гнева и отчаяния. Она открыла окно и вылила лимонад, к которому не прикоснулась. Затем захлопнула окно и заломила руки. Ей казалось, что она попала в сети, в клетку, в тюрьму, и что стены ее тюрьмы были совершенно невидимыми, так что она не могла наброситься на них, чтобы проломить. Она бы написала мистеру Дигби, но не знала его адреса. Может быть, он напишет ей? Рита была в ярости нетерпения и возмущения. Эта мысль дала ей некую надежду подождать еще. На следующий же вечер письмо для нее пришло, но глаза Риты никогда его не видели, и уши ее не слыхали о его существовании. Платье ее тоже не появлялось, и вечер за вечером ее обстановка и обстоятельства оставались без изменений. Она оставалась заключенной наверху со своими книгами и уроками, которые ее не занимали. Часами Рита стояла в коридоре, прислушиваясь, или сидела и смотрела. Она больше не слышала голоса мистера Дигби и удивлялась, какие силы могли его удержать. Сердце Риты было исполнено чувством тревоги, напряженной надежды и страха, а лицо стало бледнеть. Наконец, она больше не могла выдержать.
Она механически выполняла школьные обязанности, думая о чем-то другом, но выполняя все, что от нее требовалось, ведь все это она уже знала. Рита спрашивала себя, не придет ли мистер Соусвуд в школу, чтобы найти ее. Было просто невозможно, чтобы ее полностью оградили от него, чтобы видеться с ним. Рита ни разу не упомянула его имени перед своей тетей или кузиной, никогда не задавала вопросов о его посещении. Каким тонким инстинктом она руководствовалась, трудно сказать. Она понимала, что атмосфера в доме не была благосклонной для озвучивания этих конкретных вопросов. Однажды ее мрачные мысли были нарушены. Она была в своем классе, в комнате, которая была определена для этого и, как обычно, занята. Открылась дверь, и в класс вошла леди, которую Рита еще не видела, но которую она тут же узнала как главу учреждения. Рита смотрела, как зачарованная. Это была высокая, очень стройная и изящная леди, одетая красиво и со вкусом. Но Рита смотрела на нее, восхищаясь лицом и манерами этого видения, которые были одновременно чуткими и властными, чрезвычайно вежливыми, в то же время как решительность и авторитетный тон хорошо выделялись. Но лицо, оно было необыкновенно милым, с правильными чертами и добрыми глазами. Голова держалась высоко, а волосы были уложены с редким изяществом. Такую элегантную головку, как была голова миссис Мовбрей, редко можно встретить, хотя прическа была очень простой. Волосы были завернуты сзади в слабый узел. Эффект был таким, который ни один из тысячи парикмахеров не мог достичь при всем своем искусстве. Это милое явление остановилось на минуту или две перед мисс Благет, пока решались какие-то рабочие вопросы. Затем наблюдательные глаза остановились на новенькой в классе, и, сделав несколько шагов, она оказалась рядом. «Это мисс Карпентер, не так ли?» «Да, мэм», — ответила Рита. «Как твои дела, милая?» Она с нежностью взяла Риту за руку. «Как твоя тетя, миссис Басби?» Рита ответила. Возможно, эти наблюдательные глаза заметили, что в ответе не было никакой жизни. «Твоя кузина в классе мисс Грех, не так ли?» «Да, мэм». «Я надеюсь, что ты подружилась с кем-то здесь. Миссис Дулиттл, можешь ли ты помочь мисс Карпентер? Она новенькая среди нас. Желаю вам приятного утра, юные леди». Леди словно выплыла из класса, но весь этот день перед глазами Риты стояла прелесть, грация и достоинство, добрый тон с любовью и авторитетом, которые совершенно очаровали и полностью завладели ею. Это стало сладостью ежедневной бесплодной работы. На следующий день она снова мечтала увидеть это видение, и на следующий, но напрасно. Теперь Рита знала этот голос, и ни один звук, слетавший с ее уст при чтении и молитве перед началом занятий, она не пропускала. Проходили дни. Наконец, однажды миссис Басби сказала, что нет смысла дольше ждать портных, и Рита может приходить и обедать вместе с семьей. Она не может оставаться в зале, конечно же, до тех пор, пока не будет прилично одета. Но на обед она может приходить. Рита не понимала, почему этого не разрешалось ей сначала. За обедом не было никого, кроме ее тети, кузины и мистера Басби. Мистер Басби был очень высоким, худощавым человеком, всегда занятый газетами или листами рукописи, чье «Доброе утро, моя дорогая», произнесенное сиплым грубым голосом, было все, что Рита от него слышала. Он съедал свой завтрак или обед и тут же уходил в кабинет. Когда время приема пищи закончилось, Рита поднялась в комнату миссис Басби и села, задумавшись. Она пребывала в нетерпении и беспокойстве. Чуть позже вошла Лесбия, чтобы поправить в камине угли. «Лесбия!» — обратилась к ней Рита
с неожиданной решительностью. «Можешь ли ты что-то для меня сделать?» Она умоляюще смотрела на девушку. «Может быть, мисс, но вначале бы я хотела знать, что». «Это только сказать мне что-то», — сказала Рита, понижая голос. «Нет ничего труднее, чем что-то говорить», — сказала девушка. «Это самое трудное, что я знаю». «Это не совсем трудно, если ты захочешь». «Не знаю. Давайте говорите, мисс Рита, что вы хотите?»
Рита прежде подошла к двери и закрыла ее. Затем подошла и остановилась возле стола, на котором лесбия зажигала светильник.
«Лесбия, я хочу, чтобы ты сказала мне, дверь всегда ты открываешь, не так ли?»
«Кроме случаев, когда меня нет».
«Но вечерами ты это делаешь».
«Похоже, что так, мисс, если в этот вечер я на месте».
«Я хочу, чтобы ты мне сказала...» Рита понизила голос до шепота. «Приходил ли мистер Соулсвуд?»
Лесбия стояла молча, раздумывая.
«Ты знаешь его? Ты знаешь мистера Соулсвуд?»
«Который привез вас сюда?»
«Да, да, это он. Когда он был здесь в последний раз?»
«Сейчас не помню».
«Ну, приблизительно, когда?» 2 или 3 недели назад.
Ну, возможно, мне кажется, что я видела его меньше, чем неделю назад.
Когда, лесбия? О, пожалуйста, скажи мне.
Зачем? Он для вас никто, правда?
Он для меня все. Он единственный друг, которого я имею во всем мире.
Он довольно красивый джентльмен, с волосами светлее, чем ваши, и с усиками.
«Да, да, он приходил со мной в первый день. Скажи мне, лесбия!»
«Но, мисс Рита, я не вижу, для чего вы этого хотите знать».
«Неважно. Я сказала тебе, что он единственный мой друг, и я боюсь, что что-то не так, потому что я не вижу его».
«Думаю, что так», — ответила лесбия неуверенно.
«Что?»
«Миссис Басби убьет меня».
«Нет». «Я не скажу ей, что ты мне сказала. О, лесбия, лесбия, говори, говори!»
Лесбия смотрела на девочку и видела ее напряженное волнение, но, казалось, колебалась.
«Вы так рассердитесь, что сразу все расскажете», — сказала она.
Рита села теперь молча и смотрела в лицо лесбии. Ее собственное лицо становилось бледным. Наконец лесбия решилась.
«Он был здесь на прошлой неделе, и на этой тоже», — сказала она.
«На этой неделе? И на прошлой тоже? В какой день на этой неделе, лесбия?»
«Сегодня пятница, не так ли?»
«Благословение, если я могу заметить, как дни бегут».
«Так, давай посчитаем. Мистер Соулсвуд был здесь последний раз во вторник». «Вторник! И я сидела здесь, учила уроки».
«Тогда ты не знаешь?» – спросила лесбия, прищурившись. «Он уехал».
«Что ты имеешь в виду? Этого не может быть!»
«Он уехал, мисс. Отчалил в среду. Я слышала, как они за обедом этом говорили. Его имя было в списках в газетах».
«Отплыли в среду? Куда, лесбия?»
«Не знаю, мисс, куда-то, куда корабли плывут».
«В Англию?»
«Возможно, я не знаю всех мест на этой земле».
«Но как долго его не будет?»
«Не могу этого сказать. Я не слышала, чтобы кто-то говорил. Да я думаю, он вернется. Вернуться же легко, как и уплыть. Люди постоянно уезжают и приезжают. Но если вы скажете мисс Басби, то я потеряю свое место, мисс Рита».
Рита молча стояла и больше ни слова не произнесла. Только она так побледнела, что лесбия смотрела на нее с тревогой, ожидая, что в любой момент девочка упадет в обморок. Однако обморока не последовало. Рита была не из тех, кого весть о страдании повергает в обморок. Она стала бледной и даже мертвенного цвета от обиды, гнева и отчаяния, которые охватили ее. Затем, помня, что она не должна выдать лесбию, и, соответственно, не встретиться ни с кем взглядом, она схватила книги и побежала наверх в свою комнату. В комнате было темно, но в сердце девочки было гораздо темнее, поэтому она даже не замечала темноты в комнате. Было холодно, но не для нее.
потому что в душе у нее горел огонь, настолько горячий, что распространялся на все тело. Этого она тоже не замечала. Стены ее комнаты казались для нее тюрьмой, ужасной тюрьмой, с которой она должна бежать. Но куда? Неужели ее единственная надежда подвела ее? Неужели единственная сердечная драгоценность для нее потеряна? Неужели мир теперь стал пустым и все исчезло? Растерянность почти равнялась боли. Рита сжала голову обеими руками и старалась найти какую-то надежду или какую-то стабильность для своих мыслей и чувств. Она обвиняла во всем свою тетю с уверенностью и интуицией в своем сердце. Ей Рита совершенно не доверяла. Она не делала ей ничего плохого, хотя что за проблема была с портными? Она не слышала от нее ни одного недоброго слова. Но если бы даже это и было, оно бы не разделяло их настолько, как недоверие. Рита по природе ненавидела тех, кому не могла верить. А здесь еще к несчастью добавлялось ощущение страха. Каким-то образом она была в этом уверена, что это была тетина работа. Она поставила преграду, чтобы мистер Дигби ее не видел. Теперь он был далеко, и как могла она сказать, что хитроумные меры не были предприняты, чтобы они никогда больше не встретились? Причину таких махинаций Рита действительно не смогла предугадать. Почему тетя не хотела, чтобы они встретились? Для нее это было тайной. И однако она догадывалась, что это дело рук тети. Возможно, она решит, чтобы это было навсегда. Мистер Дигби был обманут или страшно занят. В другом случае он не оставил бы страну без того, чтобы увидеть свою подопечную. Она не знала раньше, что мистера Дигби можно было обмануть или завлечь. Но если это сделали уже раз или два, то может случиться и дальше. Она напишет ему: «Да, но ведь у нее нет его адреса, который он собирался ей дать». Он напишет: «Да, но кто-то другой получит эти письма». Ритин характер не был подозрительным, но теперь подозрения за подозрением приходили ей на ум. Причины таких действий со стороны тети превышали ее воображение, хотя сами действия она различала четко. В ней возрастало яростное сопротивление и отвращение по отношению к своей тете. Поднялась целая буря злой ненависти. И все же она была под крышей миссис Басби и под ее покровительством и ее власти. Рита, снова оценивая ситуацию, внутренне скрипела зубами. До некоторой степени печаль перевесила даже злобу и страх. Печаль была такой острой, опустошающей и раздавливающей, которую девочка еще никогда в своей жизни не переживала. Агония страданий долго не давала ей уснуть, пока чувства не притупились от изнеможения, и она уснула. Когда наступил день, Рита проснулась с сознанием холодного, мертвого чувства положения вещей. Зола от огня, который так неистово горел в прошлую ночь, лежала безжизненно и холодно, как это всегда бывает с золой. Одеваясь, она продумала план действий. Она должна раздобыть определенную информацию от самой миссис Басби. Рита была уверена в том, что услышала, но необходимо было услышать это от кого-нибудь, кроме лесбии, и она не должна предавать девушку. Рита все продумала и пошла вниз, дрожа от волнения и от того, что должна сделать. Стояла зима. Полуподвальная комната, в которой семья обычно принимала пищу, была очень теплой и уютной, красиво обставленной. Рите не нравилось то, что она наполовину была в земле. Огонь ярко пылал. Мистер Басби сидел в кресле возле камина, поближе к свету. Миссис Басби суетилась возле стола, готовя завтрак. Рита остановилась у камина и думала, как ей начать. За окном светило яркое солнце, но Нью-Йорк стал для нее пустыней. «Мистер Басби, может быть, сядете за стол?» – спросила его жена. Рита, я собираюсь заняться твоей одеждой сегодня».
Рита не могла сказать спасибо, ради приличия она начала есть.
«А что ты собираешься ей купить, мама?» – спросила Антонетта.
«Ты можешь поехать со мной и посмотреть».
«Тетя Сирена», – начала Рита, стараясь говорить беспечно, – «что стало с мистером Дигби? Мистером Соулсвуд, я хотела сказать».
«Я не знаю, моя дорогая», – слащавым голосом ответила леди.
«Почему я его не видела?»
«Дорогая моя, ты никого не видела. Когда-нибудь, я надеюсь, ты увидишь. Но я просто теряю терпение с портными».
«Если бы мой портной так же служил, я бы от него отказался»,
– быстро прохрипел мистер Басби.
«Да, папа, ты бы так и сделал, если бы это был единственный портной, который тебе нравится».
«Неужели на весь город только одна портниха?»
«Дорогой мой, мисс Хабелл вполне меня устраивает, и по качеству ее работы совершенно недорого. Но у нее столько много заказчиков, мы не можем от нее ничего ожидать, если не поговорим об этом заблаговременно».
«Тогда почему не поговорила?»
«Когда мистер Дигби, мистер Соулсвуд был здесь, тетя Сирена», – снова начала Рита. «Несколько дней назад, я не помню. Мистер Басби, когда поедете в город, зайдите, пожалуйста, в Дубойс и закажите настройщика пианино. Пианино довольно расстроено, и я бы хотела, чтобы вы заказали мне пакет кофе, если, как вы говорите, оно дешевле там, где вы его видели».
«Хорошо, моя дорогая».
Слова удивляли Риту. Они слетали с его губ быстро и остро, словно выстрел. Сегодня она была нетерпеливой. «Тетя Сирена, я очень хотела увидеть мистера Соулсвуд». Ответа не последовало. Миссис Басби продолжала есть свой завтрак, словно ничего не слышала. «Когда я могу?» – настаивала Рита.
«Я даже не знаю, не могу сказать. Мистер Басби, я побеспокою вас подать мне эти маленькие колбаски».
«В этих колбасках слишком много перца, мама».
«И слишком мало чего-то еще»,
– добавил мистер Басби.
«Чего, мистер Басби?»
«Этого я не знаю, моя дорогая. Это относительно твоей части».
«Но даже халдейские маги не могли истолковать сон, который им не был рассказан», – сказала миссис Басби с довольной улыбкой. «Как я могу пополнить то, что вы имеете в виду, если вы мне не скажете, что в них не хватает?»
«Ты можешь определить, моя дорогая, не хуже халдейских магов».
«Тогда, если это правда, тетя Сирена», – не отступала Рита, – «не могли бы вы сказать, где находится мистер Соулсвуд?»
«Ее царственный скипетр недостаточно длинен для этого», – сказал мистер Басби. «Мистер Соулсвуд где-то в открытом море на пути в Англию».
«В открытом море?» – медленно повторила Рита. «Не было причины упоминать об этом, мистер Басби», – сказала его жена. «Местонахождение мистера Соулсвуд для нас не имеет значения».
«Похоже, что они важны для Риты», –
возразил джентльмен. «Вы знали это», – размеренно произнесла Рита. «Почему вы скрывали это от меня, тетя Сирена?» «Я не скрывала этого от тебя», – предупреждающе возразила миссис Басби. «Газеты доступны. Я не говорила об этом, потому что мистер Соулсвуд и его дела не твоя забота и не моя, и поэтому не интересны».
«Не ваша, нет. Он все, что я имею в этом мире», – произнесла Рита со вспыхнувшими щеками и искрами в глазах. Миссис Басби продолжала свой завтрак, избегая ее взгляда. Но Антонетта воскликнула:
«Все, что у нее есть в мире, мистер Соулсвуд! Весьма откровенно для молодой леди! Мама, ты слышала это? Мистер Соулсвуд – единственный, кого она имеет во всем мире!»
«Услышать глупость однажды вполне достаточно. Ты не должна это повторять, Антонетта».
«Разве он не приходил, чтобы попрощаться?» – спросила Рита, сверкая глазами.
«Я не отвечаю на вопросы, заданные в таком тоне», – холодно ответила миссис Басби.
«Я знаю, что он должен был прийти», – сказала Рита. «Почему он поехал в Англию, мистер Басби?»
«Мистер Басби?» –
— сказала его жена. «Я прошу вас не отвечать. Рита ведет себя недостойно и должна быть предоставлена сама себе, пока не будет вести себя лучше».
«Я не знаю, моя дорогая», —
сказал джентльмен, поднимаясь и собирая в кучу газеты перед тем, как уйти.
«Мне кажется, что это открытый вопрос, общественный, как ты говоришь. Я не знаю, почему ты не говоришь Рите, что мистер Соулсвуд срочно вызвали домой в связи с болезнью или, возможно, смертью его отца. До встречи, моя дорогая».
«Ты когда-нибудь видела такого, как папа?» — произнесла Антонетта, смотря на мать умоляющим взглядом, когда дверь закрылась. «Он нисколько не считается с тобой, мама». Легкий кивок головы мисс Басби был выразительнее слов. «Он единственный, кто относится ко мне как друг в этом доме», — сказала Рита. «Но вы не должны думать, тетя Сирена, что вы можете делать все, что вам задумается, с мистером Соулсвуд и со мной. Я принадлежу ему, а не вам. И он вернется, и тогда он заберет меня под свое покровительство. Тогда я не буду иметь с вами ничего общего до конца моей жизни. Теперь я вас знаю. Я думала, что знала раньше, но теперь знаю больше. Вы позволили маме нищенствовать в этом мире, и теперь, возможно, вы сделаете это со мной. Но мистер Соулсвуд позаботится обо мне. Придет время, а пока я могу ждать, потому что я его знаю тоже». Рита покинула комнату, не подозревая, что выходит с видом королевы трагедии. К сожалению, для нее эта трагедия была реальной. «Мама», — сказала Антонетта, — «ты когда-нибудь встречала что-либо подобное?» «Я знала, что это в ней есть», — ответила миссис Басби, внешне сохраняя хладнокровие. «Что ты с ней будешь делать?» «Оставлю ее в покое на время», — сказала миссис Басби ледяным тоном. «Пусть придет в себя. Ты поедешь, чтобы покупать ей одежду сегодня?» «Я не знаю, чего ради я буду беспокоиться о ней. Я подожду, пока она все осознает и смирится передо мной». «Ты думаешь, что она когда-нибудь это сделает?» «Мне все равно, сделает она это или нет. Для меня нет разницы. Ты тоже оставь ее в покое, Антонетта». «Хорошо», — сказала девочка. «Я не люблю вспышки. Какой она порох, мама! В глазах ее столько огня, что возможно испепелить все вокруг». «Не пользуйся такими неэлегантными словами, Антонетта. Как ты можешь? Откуда ты их берешь?» «Ты посылаешь меня в школу, мама, чтобы я училась, и я усвоила несколько вещей. Но ты думаешь, что это правда, что она сказала о мистере Соулсвуд?» «Что? Что он вернется и заберет ее от тебя?» «Нет, если я не позволю». «И ты не позволишь, правда?» «Не будь глупенькой, Антонетта. Рита никогда больше не увидит мистера Соулсвуд. Она оскорбила меня, а теперь может пожинать последствия». «Но он вернется, мама. Он же так сказал». «Я надеюсь, что вернется. Тогда он найдет Риту, и она расскажет ему свою историю». «Можешь ли ты доверить мне мои собственные дела? Оденься сейчас же, чтобы мы сразу же могли уехать».